Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Как Муртаза Рахимов поссорился с «Единой Россией»? Петербургская общественность о местном омбудсмене, который считает допустимым бить детей. Как в Дании борется с моббингом. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор международной прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, политическая. Руководство «Единой России» пока не определилось, что делать с президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, раскритиковавшим политику федерального центра в интервью газете «Московский комсомолец». Своих товарищей по партии Рахимов назвал «людьми, которые и тремя курицами не командовали». Конец цитаты. Секретарь президиума Генсовета «Единой России» Андрей Исаев счел это оскорблением и заявил, что Муртаза Рахимов должен быть исключен из партии. Куда более осторожно в понедельник высказался председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. По его словам, в ближайшее время вопрос об исключении Рахимова рассматриваться не будет. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Президент Башкирии Муртаза Рахимов критиковал всю российскую власть, и Госдуму, и Совет Федерации, и партию «Единая Россия». Нельзя жить, чтобы одна партия диктовала, которой партии рулят люди, которые и тремя курицами не командовали, отозвался лидер Башкирии о своих партийных соратниках. Ну а политику федерального центра охарактеризовал так: уровень централизации даже хуже, чем в советские времена. Ответная реакция последовала мгновенно. Секретарь президиума Генсовета партии Андрей Исаев заявил, что Рахимов нанес оскорбление «Единой России». «Он не должен больше состоять в партии», — сказал Исаев, и обещал поднять вопрос об исключении лидера Башкирии на политсовете в понедельник. Но эта тема там, похоже, даже не обсуждалась. Другой руководитель партии Борис Грызлов заявил, что сначала нужно встретиться с Муртазой Рахимовым и получить от него разъяснение. Муртазе Рахимову 75 лет. Он руководит Башкирией с 1993 года, и слухи о его отставке возникали неоднократно. О том, что думают о политическом будущем Рахимова в возглавляемой им республике, я поговорила с башкирским политологом Альбертом Мифтаховым.
Он балансирует на грани, вот так, если брать законодательство, его поступки, ну, уже последние лет 15, ну, 10 минимум.
А чем Муртаза Рахимов не устраивает башкирскую оппозицию?
Тем, что он, во-первых, не терпит вообще оппозиции никакой. То есть, на самом деле, вокруг него выжженная земля. Что по бизнесу взять, что в политике. Критики вообще никакой быть не может. Тут даже, если не активно хвалишь, то уже оппозиционер. Это прям по Шварцу здесь. Попробуй скажи, что ты не величайший выдающийся, то все.
А что вы думаете о политическом будущем Муртазы Рахимова? Кто его сменит? Кем будет его преемник? Это будет какой-то человек из Башкирии или это будет человек из Москвы?
Ну, в республике говорят уже диаметрально противоположные вещи. Если кто-то как-то связан по жизни, по своим там родственным связям с людьми управления, там, с верхушки, да, главы администрации, они, конечно, говорят, что такой руководитель заменить неким. Вот вы посмотрите, рядом нет никого. А вот те, кто не связан, они, конечно, ждут. И на сегодняшний день, к сожалению, вариант такой. Да хоть кто, хоть черт. Последние выборы, когда 2003 года вы были, у нас тут баллотировались два кандидата. Это Сафин из Лукойла и Веремеенко. Ведь, честно сказать, что один, что второй, с точки зрения там хоть моральных, хоть каких-то еще других норм, в тех же успехах в бизнесе, может быть, даже хуже, чем Муртаза Губайдулович. Но люди шли голосовать, потому что хоть каких-то перемен хотят уже.
Политолог Владимир Прибыловский считает, что вопрос с отставкой Муртазы Рахимова решится в ближайшее время.
Я думаю, что дни или там, скажем, недели, месяцы Муртазы Рахимова как главы Башкирии, они сочтены. Он в ближайшее время президентом Башкирии быть перестанет. Стало понятно, что Рахимов не жилец, где-то вот с конца года. И то, что Рахимов позволяет себе сейчас критиковать центр в довольно резких выражениях, это он просто решил немножко хлопнуть дверью напоследок.
Как вы думаете, что-то меняется в жизни Рахимова, если его исключают, допустим, из партии «Единая Россия»?
Дело в том, что сама партия, она для Муртазы Рахимова абсолютно ничего не значит. И вообще, это, так сказать, производная от власти. Это просто такой сигнал или символ, что из партии исключают, ну, потому что исключают из администрации. Вот так вот. А если бы там Исаев и другие люди в руководстве «Единой России» знали, что Рахимов остается, то не посмели бы его исключать из «Единой России». Ну, вот то, что там Грызлов вроде бы говорит, что не будет ставиться пока вопрос, значит, Грызлов ведет себя осторожнее, он там смотрит, кто как в реальной власти смотрит на Рахимова. А по поводу Рахимова более-менее известно, что из, так сказать, грандов российской политики его всегда поддерживал Виктор Иванов и довольно давно уже не поддерживает Владислав Сурков.
Логично предположить, что Муртаза Рахимов наверняка готовит себе преемников.
Он-то, конечно, готовил себе преемники Урала Рахимова, сына, но ему этого не дадут. Значит, если из местной элиты, то все равно из Москвы. Но не того, кого хочет Рахимов, это совершенно определенно.
Никто из экспертов по российской внутренней политике не сомневается, что Муртаза Рахимов покинет свой пост. Однако его недавние громкие высказывания в адрес федерального центра многие воспринимают как попытку торга. Рахимов пытается протолкнуть на должность нового президента человека из своего окружения, а не ставленника Москвы, считает политолог Дмитрий Орешкин.
Раз Муртаза Рахимов сделал этот шаг, то он, будучи зрелым мужем и матерым политиком, прекрасно просчитывал последствия. И значит, он к ним готов. Значит, он готов расстаться с «Единой Россией», если надо. Значит, он готов получить там выговор с занесением. И, короче говоря, плевать он хотел на все эти меры партийного воздействия. Потому что он хорошо понимает, как устроена реальная политика в Российской Федерации. А устроена в Российской Федерации она довольно просто. Центр ведет открытый торг с региональными элитами, и в этом торге региональные элиты продают символическую лояльность, а покупают право почти бесконтрольно расходовать, формировать в своих интересах бизнесы на своих территориях и тратить природные ресурсы. Ну, например, всем известно, что сын того же Муртазы Рахимова обладает состоянием, приближающимся к миллиарду долларов. Вся приближенная к Рахимову группа элиты тоже весьма сильно мотивирована. И эта группа прекрасно знает, что если ее лидер Муртаза Рахимов вдруг проигрывает схватку с федеральным центром, то им всем будет мучительно больно расставаться с всем тем, что нажито непосильным трудом в течение последних нескольких лет. Поэтому они держатся за Муртазу Рахимова, поэтому Муртаза Рахимов уверен в их лояльности, и поэтому он знает, что у него достаточно сильные козыри в игре с федеральным центром. Его политическое будущее – это попытка усидеть у власти до естественного истечения своих полномочий, как и положено авторитарному, тоталитарному, байского типа лидеру, каковым Муртаза Рахимов бесспорно и является, и передать вот то, что им создано, вот эта структура выжимания денег из подчиненной или подответственной территории своим близким. Может быть, сыну, может быть, какому-то другому преемнику.
В ближайшие дни в Уфе собирается Ассамблея народов Башкирии. Как пишут ведомости, это собрание должно подтвердить курс на еще большую автономию республики. Наблюдатели ожидают, что на форуме поднимут тему роста национализма, с которым может справиться только нынешний президент. Более радикальный вариант – объявление референдума об изменении Конституции республики. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине на шахте имени Скачинского в Донецке обнаружены тела двух шахтеров, погибших в результате аварии. Судьба еще 12 человек остается неизвестной. В Суджинском районе Ингушетии в результате спецоперации убит боевик. В Багдаде сегодня 7 человек погибли и 24 получили ранения в результате теракта. Президент США Барак Обама настаивает на немедленных переговорах между Израилем и палестинцами. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Прежде чем мы перейдем к следующей новости, международной новости, к результатам выборов в Европарламент, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время политики». Ведет программу Михаил Соколов. Одна из главных тем – итоги экономического форума в Петербурге. И еще одна международная новость, потрясшая многих на самом деле. Суд в Северной Корее приговорил двух американских журналисток к 12 годам каторги за незаконное проникновение на территорию КНДР. Новости, связанные с Северной Кореей, не только с этим приговором, но и с некоторыми другими аспектами северокорейской внешней политики. Обо всем этом мы сейчас будем говорить с моей коллегой Ириной Лагуниной, которая сейчас рядом со мной в студии. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Что пишут в газетах об этом?
Ну, вы правы, действительно, сегодня мало кто не написал, по крайней мере, в электронных изданиях газеты не написали сегодня о приговоре двум американским журналисткам. Многие опубликовали обращения, которые сегодня уже выпустили различные журналистские организации, в том числе в сегодняшней публикации Комитет защиты журналистов отмечает о том, что в том вообще, что произошло в Северной Корее, эта информация, которая исходит оттуда, носит достаточно обрывочный характер, очень сложно составить полную картину. Но вот что можно сказать с определенной степенью уверенности. В ходе следствия статус обвинения изменился. Вместо нелегального пересечения границы двоих журналисток стали обвинять в недружественных актах против Северной Кореи. Однако по-прежнему не ясно, что на самом деле произошло 17 марта, когда их арестовали корейские власти. Дело в том, что до того, как поехать в Китай, они поехали для сбора материалов о перебежчиках из Северной Кореи, обе журналистки заверяли своих близких, что у них не было никаких намерений пересекать северокорейскую границу. В любом случае, есть ли за ними какая-то вина или нет, это вопрос второй. Дело в том, что в телефонных переговорах с родственниками Лаура Линк, мы все понимаем, что эти переговоры прослушиваются, да? Так вот, Лаура Линк настаивала, неоднократно говорила, что единственное, что может дать им свободу, это прямые переговоры между США и Северной Кореей. Нечто, чего севернокорейский режим пытается уже давно добиться. Комитет защиты журналистов напоминает, что в прошлом подобные случаи разрешались после того, как какой-то из известный американский политический деятель приезжал в Пхеньян и вел переговоры напрямую с правительством КНДР. И самый последний пример – это бывший конгрессмен, ныне губернатор Нью-Мексико, Билл Ричардсон, который в 1996 году добился освобождения американца Эвана Хинзикера. Все аналитики сейчас сходятся на том, что ядерные и ракетные испытания Северной Кореи – это часть периода передачи власти. Именно поэтому можно смело сказать, что две журналистки просто стали заложницами политического процесса определенного. Было бы прекрасно, пишет директор отдела Азии Комитета защиты журналистов, если бы США и все остальные участники шестисторонних переговоров согласились с тем, что судьба репортеров – это результат десятилетий враждебного отношения Северной Кореи к миру. И было бы прекрасно, если бы все стороны шестисторонних переговоров совместно работали над их освобождением. Кстати, добавлю, что на этой неделе в Осло пройдет конференция по свободе слова, на которой Комитет защиты журналистов выступит с этой инициативой и сделает ее международной, а пока они призывают присоединиться к кампании в защиту журналисток через Facebook, где открыта специальная страница.
Ну, как вы уже говорили, это не первый жест Северной Кореи международный и даже, надо сказать, не самый громкий в последнее время. Наверняка вот все, что произошло с этими двумя журналистками, обсуждается именно в этом контексте.
Да, дело в том, что и как раз в дополнение к тому, что вы только что сказали, газета Washington Post, американская газета, публикует статью бывшего госсекретаря и лауреата Нобелевской премии мира Генри Киссинджера. Администрация Обамы пришла в Белый дом с намерением открыть все возможности для переговоров с Северной Кореей, замечает Киссинджер. Но все предложения были с бранью отвергнуты. Пхеньян отказывается вернуться за стол переговоров и забрал назад все уступки, на которые пошел раньше. Он возобновил работу ядерного реактора, провел ядерные и ракетные испытания. Он заявил, что соглашение о перемирии 1953 года больше не действует. При этом пхеньяне могли просчитать, что стоит пережить волну международного негодования ради статуса ядерного государства, пишет Киссинджер. В этих условиях, считает Нобелевский лауреат, надо определить задачи для международной дипломатии. Какова цель переговоров, которых сейчас все пытаются добиться? Ограничить северокорейский ядерный арсенал или уничтожить его? Администрация США работает над этим вопросом, но если не уничтожать ядерный арсенал, то это значит признать Северную Корею де-факто ядерным государством.
Спасибо, Ирина. Обзор свежей международной прессы, публикации о том, что происходит внутри и снаружи Северной Кореи, подготовила моя коллега Ирина Лагунина. На выборах в Европарламент, проходивших в разных странах ЕС с четверга по воскресенье, победили правые и правоцентристские партии. Ведущей в Европарламенте нового созыва будет правоцентристская фракция Европейской народной партии. У нее, по предварительным данным, 265 мест из 736. На втором месте социалисты, у которых 184 места. Явка избирателей оказалась самой низкой за всю историю проведения выборов в Европейский парламент. Это, впрочем, мало удивило наблюдателей, отмечающих, что она постоянно снижалась с момента проведения первых таких выборов 30 лет назад, в 1979 году. В среднем по Европейскому Союзу явка составила чуть более 43%. Жак Барро, заместитель председателя Европейской комиссии, комментируя активность избирателей, сказал:
«Я думаю, у нового состава Европарламента будет время и возможность продемонстрировать гражданам свое влияние. Я думаю, что мы достигли самого низкого уровня участия в выборах. Теперь необходимо способствовать его росту. Надо заглянуть в будущее».
Еще один представитель Европейской комиссии Хоакин Альмунья отметил, в свою очередь, что особенно резко явка избирателей снизилась в странах, которые недавно вступили в ЕС.
«Явка избирателей была примерно такой же, что и в 2004 году, на 1-2% ниже. Главным образом, в странах новых членов ЕС явка заметно снизилась. Я думаю, что это отражает тот факт, что эти страны сильнее пострадали от экономического кризиса. Это можно расценивать как сигнал Евросоюзу, Европейской комиссии, Европарламенту и Европейскому совету. Нужно укреплять механизмы и инструменты, способствующие солидарности и единству нашего союза».
Благодаря общей победе правоцентристов на выборах нынешний председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу будет переизбран главой комиссии на новый срок. В свою очередь, лидер социал-демократов Европы Мартин Шульц признал поражение своего блока, заявив о необходимости проанализировать его причины. Несколько укрепили свои позиции «зеленые». Наблюдатели отмечают успех ультраправых партий. В частности, представители ультраправых получили места в Австрии, Голландии, Дании, Венгрии и Словакии. Британской национальной партии впервые в истории выборов в Европарламент удалось провести своих кандидатов, причем сразу двоих. При этом правящая партия лейбористов потерпела сокрушительное поражение. Один депутат будет представлять в Европейском парламенте шведскую пиратскую партию. Сторонники этой партии выступают за свободное распространение интеллектуальной собственности в сети интернет. Пиратская партия набрала на выборах более 7% голосов. При этом опросы общественного мнения показывают, что среди тех, кто особенно активно пользуется интернетом, молодые люди от 19 до 30 лет, поддержка партии пиратов достигает почти 20%. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И от темы международной вернемся к российским темам социальным. Недавно в передаче «Петербургский час» 5-го телеканала местный омбудсмен, официальный омбудсмен Игорь Михайлов учил родителей, как именно применять физическое воздействие к детям. Методы, предложенные главным петербургским правозащитником, возмутили общественность, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге. Татьяна Вольская.
Тот достопамятный петербургский час был посвящен проблемам детей. Ведущий Алексей Суханов привел статистику. В 2008 году в Петербурге жертвами насилия стали 3253 несовершеннолетних. В результате совершенных преступлений погибло 28 детей. За последние 9 лет в России в 30 раз увеличилось количество изнасилований несовершеннолетних, а преступлений, связанных с вовлечением детей в порнографию, в 9 раз. Потом разговор шел о многом. И о взаимоотношении детей и родителей в школе, и об ответственности учителей, и об ответственности продавцов алкоголя и сигарет, и хозяев ночных заведений, пускающих к себе детей ради прибыли, и о пользе и вреде комендантского часа, и, конечно, о родительской ответственности и безответственности. Но кульминацией разговора, несомненно, стал эпизод о телесных наказаниях детей в семье, сторонником которых оказался уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов. Михайлов. Тут не обойдешься без цитаты. «Я могу сказать», — поделился своим опытом Игорь Михайлов, «что лично я вынужден был применять к дочке. Но я делал так. Раз сказал, два сказал, на третий двинул. Рукой бить нельзя». Тем родителям, которые все-таки предпочитают воздействие, рекомендую: заведите ремень не очень жесткий, чтобы не отбить ребенку внутренности. Конец цитаты. Выступление Игоря Михайлова я попросила прокомментировать исполнительного директора службы социально-юридической помощи пострадавшим от насилия Александра Ларису Корневу, которая сразу сказала, что такому человеку не место на должности уполномоченного по правам человека.
Он же должен понимать, он должен быть в контексте, да, этой проблемы. Ремень – это прямое физическое насилие. Это, между прочим, наказуемо по закону. Тем не менее, он выражает как бы вот такую непрофессиональную точку зрения, да, который может выражать, я не знаю, там, человек, который вообще не знает, что такое домашнее насилие, его всю жизнь били дома ремнем, это непрофессионально. Он не читал ни один документ, касающийся прав человека, не то, что касается физического насилия. Это несерьезно.
Очень печально, что главный правозащитник города не имеет представления о том, какие последствия ведет за собой такое поведение родителей, считает заведующая кафедрой психологии и педагогики семьи Российского государственного педагогического университета имени Герцена и Ирина Хоменко.
На мой взгляд, конечно, родители бьют своих детей от беспомощности, от того, что они не умеют или не хотят детям объяснить вещи, которые ребенок должен усваивать без насильственных методов воздействия. И мне кажется, проблема в том, что правозащитные организации и уполномоченные должны заниматься системой помощи родителям, психолого-педагогической, может быть, социальной в каких-то случаях. И выстраивать такую систему, конечно, гораздо сложнее, чем дать вот такие рекомендации. Если принимать ребенка как раба или как ничтожное какое-то животное, у нас, собственно, даже есть закон о защите животных, но если мы говорим о человеке, то воздействие физически это недопустимо. И, конечно, хотелось бы, чтобы позиция ответственных людей была более жесткой по отношению к насильникам.
Советы Игоря Михайлова, безусловно, говорят об определенном состоянии всего общества.
Подобная позиция, она, конечно, имеет такой патриархальный характер, и у нас считается, что шлепать ребенка, бить ребенка – это, в общем-то, норма. Мне кажется, что все-таки ответственные люди должны предлагать другие меры и высказывать свою позицию цивилизованную. Здесь еще одна мысль, мне кажется, надо говорить о том, что вся преступность у нас, все правонарушения и коррупция, и наркотики, и любые виды преступлений начинаются с преступления родителей по отношению к своим детям вот в семье. Вот эти вещи, они транслируются потом человеку на протяжении всей его жизни дальнейшей. Представление о норме. И если у нас в норме будет, что можно человека бить, любого, то тогда в норме будет, что можно красть, можно убивать, можно насиловать и можно делать все, что хочешь.
Живее всех на рекомендации правозащитника в Петербурге отреагировало молодежное «Яблоко». Его активисты смастерили куклу Михайлова и неподалеку от его офиса устроили ей показательное воздействие не очень жестким ремнем. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Все материалы, которые звучат в нашем эфире, а также публицистика, аналитика, блоги, авторские колонки, видеокомментарии, новости, все и, естественно, радиовещание можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Сейчас же в Москве 18 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио Свобода. Новости.
Россия высылает финского дипломата, вывезшего из страны ребенка, право воспитывать которого оспаривают отец, гражданин Финляндии, и мать, гражданка России. Сотрудник финского консульства в Петербурге Симо Пиетиляйнен объявлен персоной нон грата. Посол Финляндии Матти Антонин был вызван в Министерство иностранных дел России. Военная прокуратура не выявила состава преступления в обстреле военным кораблем дачного поселка в Ленинградской области. Как сообщили Интерфаксу, в военном следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре России уголовное дело по факту инцидента возбуждаться не будет. На Украине на шахте имени Скачинского в Донецке обнаружены тела двух шахтеров, погибших в результате аварии, сообщили Интерфаксу в МЧС страны. Из-под земли выведены 39 горняков, один из них травмирован. Судьба еще 12 человек остается неизвестной. В столице Дагестана, Махачкале, при обстреле погиб человек, еще один ранен. Как сообщили Интерфаксу, в городском УВД легковой автомобиль был обстрелян из проезжавшей мимо машины. В Сунжинском районе Ингушетии в результате спецоперации убит боевик. Второй боевик получил ранение, он задержан, у него изъято несколько ручных гранат. В Ливане официально подтверждена победа прозападной правящей коалиции на парламентских выборах. Согласно итоговым результатам голосования, коалиция получила 71 место в парламенте из 128. У группировки Хизбаллах и ее союзников, поддерживаемых Сирией и Ираном, 57 мест. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А мы продолжим разговор о российских новостях. Сегодня очередной день нового процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. За судом следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Сейчас она по телефону в эфире «Свободы».
Сегодняшнее судебное заседание не отличается особым оживлением. Начали с 51-го тома оглашать документы, которые должны свидетельствовать о виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в присвоении пакета акций Восточной нефтяной компании, хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств. В зале сегодня человек 10, включая журналистов. Государственные обвинители по очереди оглашают материалы 188-томного уголовного дела. И поскольку прокуроры не поясняют, к какому эпизоду относится тот или иной документ, то присутствующие в зале могут только догадываться о том, что с точки зрения обвинения доказывает протокол собрания акционеров, например, их было оглашено уже более десятка, или договор купли-продажи. Впрочем, оглашение проходит несколько бодрее, так как государственные обвинители остались верны принятой ими недавно манере представления доказательств. Заявляется, что будет оглашен некий документ, из него зачем учитывается пара фраз, и прокуроры переходят к следующему. Но у адвокатов, правда, с недавнего времени появилась возможность давать свои комментарии под запись в протоколе судебного заседания, и периодически адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов встает с места и указывает суду на то, что из такого-то документа было оглашено всего две фразы, в таком-то документе была пропущена существенная часть. Или задается довольно риторически в этих обстоятельствах вопросом о том, а какое отношение вообще имеет к рассматриваемому делу договор купли-продажи, заключенный в 93-м или в 94-м году. Ведь очевидно, что там уж вообще все сроки давности истекли давным-давно, и эти эпизоды даже не вменяются ни Михаилу Ходорковскому, ни Платону Лебедеву. Сами подсудимые перешучиваются, сидя в своем стеклянном аквариуме, периодически что-то записывают в своих тетрадях. Но ожидается, что сегодняшнее заседание будет коротким. Это было решение председательствующего Виктора Данилкина. Он не объяснил, чем это вызвано. Ну а завтра в Хамоновском суде Москвы продолжится слушание. И очевидно, что государственные обвинители продолжат представлять доказательства.
Это была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, которая следит за новым процессом над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. От новостей сегодняшнего дня перейдем к обсуждению некоторых из событий. Речь пойдет о кино. В эфире рубрика «Не только политика». В воскресенье был день рождения актрисы Татьяны Друбич. Основываясь на данных, полученных в интернете, многие средства массовой информации сообщили, что у Друбич юбилей 50 лет. В нескольких интервью актриса заявила, что в интернете ошибка, ей 49, и если ее и поздравлять, то не с юбилеем, а с премьерой. На днях публике представлен фильм Сергея Соловьева «Анна Каренина», где Друбич играет главную роль. С поздравлениями Татьяне Друбич, мой коллега Валентин Барышников.
Бог мой, ей 50. Этой девочке с французской книжкой в венке 50. Бродящей в мужском плаще в ялтинской дымке 50. Теперь вроде выяснилось, что нет, не 50, но все равно вопросы остались. Вопросы эти, конечно, не к ней. Она из женщин, которые живут сразу во всех возрастах, и с юности смотрят взрослыми глазами, а в зрелости несут что-то девичье, ребячливое. И оттого в этой зрелости есть такое достоинство, содержательность, глубина и красота. Глядя на ее фотографии, немногочисленные телевыступления, читая ее интервью, иногда кажется, что она вымышленный персонаж. Так закончен ее образ, настолько он не отделен от ее киновоплощения. Она не играет, а существует, какая есть. И удивительно, как подходит ей русская классика с тех соловьевских «100 дней после детства». Хотя тот фильм был устроен на Лермонтове, ее героиня, конечно, принадлежала другому поэту. Вспомним, как мы ее впервые увидели. В «Венке» и с французской книжкой «В саду». И так она звалась Татьяна. Задумчивость ее подруга от самых колыбельных дней, течение сельского досуга мечтами украшала ей. И вот теперь она Анна Каренина, и вот что о ней пишут. Не потому, что она была очень красива, не потому изяществу и скромной грации, которые видны были по всей ее фигуре, но потому, что в выражении миловидного лица, когда она прошла мимо его, было что-то особенно ласковое и нежное. Киноактриса, врач, общественный деятель. В этом и вовсе есть что-то чеховское. Спокойная молодая мудрость. Про таких людей всегда жалко, что их жизнь проходит не рядом с твоей, что они не твои друзья, что нельзя позвать их на чай и проговорить весь вечер. Но еще раз повторю, не о ней сегодня речь, не о ее несостоявшемся юбилее. Речь обо мне. Все эти 50, 49 или вообще любые цифры, они не ее касаются, а меня. Это себе приходится удивляться. Неужели мне уже не 17, не 25, не 31? Это бесконечное удивление. Собственному возрасту. И тут еще герои любимых книг, предатели не стареют. Робби из «Трех товарищей» в начале книги отмечает 30-летие, и я ведь помню, как думал, каково это 30 лет, а? А потом вдруг бац, случайно попадается книжка на глаза, перечитываешь и думаешь, господи, совсем еще дети. При этом ни опыта какого-то особенного за собой не замечаешь, ни мироощущения специфического взрослого нет. Просто цифра, ну и выносливость похожа, чем раньше. И, возвращаясь к девочке в венке, вновь и вновь с полным правом звучат ее первые слова, обращенные ко мне. «Ты все такой же идиот. И вот сколько тебя знаю, не меняешься». И это правда. Обо мне, не о ней. Так что, в общем, с премьеры вас, Татьяна, и с днем рождения.
Это была рубрика «Не только политика», комментарий Валентин Барышников.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит еще одна наша рубрика «Сетевые разговоры». О чем разговаривают блогеры? На русском и на английском? Какие события сотрясают блогосферу? Мнение авторов интернет-дневников, известных, не очень известных и никому неведомых.
Писатель и политик Эдуард Лимонов начал вести «Живой журнал» в апреле этого года. Лимонов откликается на текущие события, публикует новые стихи, поясняет отдельные пункты своей президентской программы. На этот раз политик выступил в своем дневнике с резкой критикой ЖЖ-сообщества.
В ЖЖ политик по большей части встречается с людьми, не заряженными политически, не имеющими никакого политического мнения, с людьми ему бесполезными, по сути дела. У обитателей ЖЖ чаще всего есть мировоззренческие проблемы, то есть у них мрачный либо отрицательный взгляд на мир. Большая часть пользователей ЖЖ имеют явные фобии. Эти не терпят коммунистов, другие не выносят либералов, третьи видят за всеми событиями ужасные заговоры. Большая часть считает, что за всеми событиями в мире стоят бабки, ужаснейшее слово, что всех вообще, и политиков в частности, купили, иные заражены мрачным космическим пессимизмом. Динозавры вымерли, вымрем и мы. Революции все равно пожирают своих детей, не надо нам революций. Иные неестественно высокомерны. Обернитесь вокруг вас, апатичные уроды. Вам не хватает дозы безумия. Триумфальной площади вам не хватает. Любой безымянный полуграмотный боевик в горах Кавказа интереснее и благороднее вас. Он облагорожен смертью, поджидающей его за каждым деревом.
Вообще, выпады отдельных пользователей против ЖЖ-сообщества в целом давно образовали устойчивый жанр со своими канонами. Классиком этого жанра является дизайнер Артемий Лебедев, авторству которого принадлежит уничижительное определение «ваши уютные ЖЖшки». Выпады против сообщества традиционно собирают массу комментариев, а уничижительные слова переходят во всеобщее употребление, моментально теряя свой негативный заряд. С постингом Лимонова ничего подобного не произошло. Во-первых, потому что комментарии в ЖЖ «Политика и писателя» премодерируются, то есть можно предположить, что бессмысленные или оскорбительные комментарии уничтожаются до публикации. А во-вторых, потому что читатели блога Лимонова, их, кстати, не так много, всего 2 с небольшим тысячи человек, понимают, что политик в своих выступлениях не считается с заведенными в ЖЖ порядками. Комментарии к этой записи получились серьезными. Пользователь «Экклезиаст» поделился с Лимоновым собственным политическим опытом.
Во многом здесь вы правы, Эдуард. Я в своем захолустье пытался сагитировать людей принять участие в митингах оппозиции. Результат почти нулевой. Пришел один человек. Больше не агитирую.
В большинстве же комментариев указывалось, что, читая блог Лимонова, жижеисты интересуются не политиком, а прежде всего любимым писателем. Юзер иностранца Виа суммировала взгляды литературной части читателей лимоновского блога.
Вот вы ругаете жижеистов, а пришли именно к ним, а не к полуграмотным боевикам в горах. Потому что вы хороший писатель, и ваше место среди людей, умеющих читать. Вам читатели нужны, а в ЖЖ их больше, чем даже в вашей партии.
В современной Италии политика соперничает отнюдь не с литературой. Известный итальянский журналист Беппе Грильо в своем блоге обрушил лавину неистовых проклятий и издевательств на голову премьер-министра Италии, на нравы, царящие в некоторых европейских политических кругах, и даже на прошедшие в минувший уикенд выборы в Европарламент. Повод для этого чисто итальянского бурлеска, опубликованные в испанской прессе фотографии с виллы Сильвио Берлускони. Там изображены девицы топлес, а также немолодые голые господа, среди которых можно узнать и бывшего чешского премьера Мирека Тополанека. Скандал разразился в самый разгар другого скандала из-за якобы существующей любовной связи Берлускони с 18-летней моделью. Язвительный Грильо пишет о том, что на самом деле ожидало итальянских избирателей, пришедших голосовать на выборах в Европарламент.
В бюллетенях вместо логотипа партии Берлускони избиратели должны увидеть прекрасные задницы. Оргии – вот будущее нашей страны. Оргия вместо Дня Республики. Не будь старым занудой, давай, присоединяйся к развеселой компашке. Ты изменишься. Кризис куда-то исчезнет. Исчезнет и Европа, растворится в разреженном воздухе. Италия превратится в порномагазин. Совратители, совращенные, богатые папики и шлюхи. Там, за границей, они просто боятся нас. Итальянский политик хуже свиного гриппа. Тополанек, бывший чешский премьер, запечатленный с гологрудыми девицами, обесчещен на всю оставшуюся жизнь.
От политика сексуальных скандалов к вещам более важным, к экологии. Удивительные вещи можно узнать, читая блог приверженцев экологически озабоченного консюмеризма «Три Хагер». Оказывается, во многих западных странах запрещено собирать дождевую воду. Можно ли сегодня как-то обойти этот запрет? Об этом рассуждают защитники окружающей среды.
Новости о том, что американский штат Колорадо разрешил мелким фермерам собирать дождевую воду, дает надежду на то, что и обитатели города также получат юридическую возможность сделать то же самое. Повторяющиеся засухи с одной стороны и рост городов с другой, а также стремление горожан возложить на себя персональную ответственность, все это делает неизбежным распространение технологий сбора дождевой воды. Если, конечно, мы освободимся от непродуктивных и негибких традиций водоснабжения, установившихся в конце 80-х годов XIX века. Старинные законы, принятые в западных странах, объявляют нелегальным сбор дождевой воды как отдельными лицами, так и компаниями. Учитывая демографические процессы сегодняшнего дня, а также продолжающиеся засухи, эти старые законы подобно консервной банке на пути приближающегося поезда. Все может кончиться тем, что законодатели разрешат людям справляться с засухой теми же методами, что имеют в своем распоряжении австралийцы.
Движимый вполне объяснимым любопытством, автор этого обзора решил узнать о том, насколько остра проблема сбора дождевой воды. Оказалось, что сегодня это целая индустрия, поддерживаемая рядом экологических организаций и озабоченных экологией бизнесов. Сбору дождя посвящена большая статья в Википедии и даже превосходный сайт Rainwater Observer – дождевое обозрение, где можно найти множество любопытных и самых простых технологических разработок. Здесь же можно прочесть о самых разнообразных мерах, с помощью которых австралийцы спасаются от нехватки воды на своем континенте. Использование дождевой воды на самых первых местах.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Россия высылает финского дипломата, вывезшего из страны ребенка, право воспитывать которого оспаривают отец, гражданин Финляндии, и мать, гражданка России. На Украине на шахте имени Скачинского в Донецке обнаружили тела двух шахтеров. Еще судьба 12 человек остается после аварии неизвестной. В Сумжинском районе Ингушетии в результате спецоперации убит боевик.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Партия пиратов прошла в Европарламент.
Комментарии экспертов.
Виктор Ющенко дважды за год переиграл Владимира Путина.
В блогах Свободы.
Журналист Михаил Шевелев нашел способ поддержать Никиту Михалкова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Нашу программу продолжит экономическая тема. Речь пойдет об ситуации в России. Дефицит бюджета страны в 2009 году может превысить планируемый почти на четверть, так заявил министр финансов Алексей Кудрин. Правительство пересматривает в сторону ухудшения прогноз сокращения объема российской экономики, а реальное падение ВВП будет определяться спросом на продукцию российских компаний, считают эксперты. Обо всем об этом экономическая панорама Сергея Синенского.
По недавним еще прогнозам правительства, дефицит бюджета России в 2009 году может составить 8% от общего объема российской экономики. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге министр финансов Алексей Кудрин заявил, что он может расшириться до 10% ВВП. С одной стороны, речь идет о недоборе бюджетом внутренних налогов из-за резкого падения общих объемов экономики или сборов в виде экспортных пошлин на нефть, цена которой сегодня значительно ниже, чем год назад. С другой стороны, можно говорить о новых расходах бюджета на поддержку как экономики, так и социальных программ, дополнительно к тем, которые уже предусмотрены бюджетом. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Оба фактора, они представляют существенные риски, но я бы сказала, что если фактор дополнительных расходов, он рынком обсуждается и в какой-то степени есть понимание, что действительно, может быть, для расшивки кризиса плохих долгов бюджету придется потратить больше первоначальных планов, то вот что касается доходной страны, то, мне кажется, рынки настроены достаточно оптимистично. В принципе, бытует мнение, что растущие цены на нефть компенсируют падение внутренних налогов, и, в принципе, при ценах на нефть $50-60 за баррель Россия укладывается в свои бюджетные планы. Вот, на мой взгляд, это может не соответствовать реальности, потому что, действительно, бюджет считался при условии падения ВВП на 2%, мы сейчас видим падение ВВП почти на 10% за первые 4 месяца, и мое основное беспокойство связано с недосбором налога на прибыль, соответственно, с сокращением доходов региональных бюджетов и с тем, что региональные бюджеты и также Пенсионный фонд России, они будут просить у федерального бюджета дополнительную поддержку.
Заместитель руководителя аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Здесь хотелось бы отметить еще, что есть и третий фактор, сам объем ВВП. То есть тот объем ВВП, исходя к которому считался дефицит бюджета, когда принимался закон о бюджете, рассчитывался из реального снижения ВВП на 2,1%. Сейчас уже прогноз официально пересмотрен в значительно более серьезную сторону. Поэтому может оказаться просто такая ситуация, что еще и сам номинальный ВВП он будет нежели тот, чем планировалось изначально. И это тоже, можно сказать, дополнительным фактором того, что дефицит бюджета по отношению к ВВП будет там не 8, а те 10%, о которых говорил господин Кудрин.
Расширение дефицита бюджета и, соответственно, необходимость его финансирования из резервного фонда, который, собственно, для этих целей и создавался, как может отразиться на динамике цен в стране, то есть общих темпах инфляции. Алексей Павлов.
Я думаю, что в любом случае сейчас принципиально на инфляцию будет влиять не дефицит бюджета или увеличение соцрасходов, а скорее всего все-таки другие факторы. В начале года определяющим была девальвация валюты, сейчас вектор изменился на 180 градусов, можно сказать, поэтому ситуация с рублем, на мой взгляд, она сейчас влияет на инфляцию несколько больше, чем предполагаемые доходы или расходы бюджетные.
Если предположить, как это обычно называют, вторую волну кризиса в российской экономике, связанную с нарастанием объемов просрочек просроченной задолженности по банковским кредитам, что, видимо, потребует дополнительной финансовой помощи банкам со стороны государства, в этом случае сколь неизбежным представляется вам новый всплеск роста цен? Или эти деньги могут и не попасть в экономику? Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Я считаю, что дефицит бюджета, он обязательно придет к инфляции. Есть два механизма. Первый механизм – это что эта инфляция действительно будет рублевая, то есть дефицит бюджета слагом 4-6 месяцев он приведет к росту внутренних цен. Второй сценарий – это что дефицит бюджета, то есть рубли, которые из резервного фонда Минфин тратит на финансирование своих расходов, эти рубли достаточно быстро пойдут на валютный рынок и трансформируются в отток капитала. Тогда мы увидим такой же сценарий, который наблюдали в декабре прошлого года, когда девальвация рубля, она приведет к инфляции просто через переоценку стоимости импортной продукции, которая в России потребляется. Но так или иначе, я думаю, что инфляционное давление, оно будет достаточно существенным как в первом случае, так и во втором.
Одним из ключевых факторов экономического роста или замедления темпов экономического спада является динамика спроса на продукцию компаний и предприятий. Сам по себе пересмотр финансовыми властями прогнозов и по дефициту бюджета, и по общему объему экономики в этом году в сторону значительного их ухудшения, следует ли понимать как признание неизбежности дальнейшего падения этого спроса в ближайшие месяцы? Алексей Павлов, инвестиционная компания «Арбат Капитал».
Есть спрос, который, скажем так, необходим на поддержание текущих экономических процессов, а есть спрос инвестиционный, то есть инвестиции необходимы для того, чтобы развивать и расширять производство. Последний спрос у нас полностью за последние годы, он, в общем, нивелировался. А спрос, необходимый для поддержания некого уровня нулевого экономического развития, вот он, соответственно, остается и до сих пор. Это есть та планка, та нижняя граница, да, где вот это вот падение, оно остановится в силу того, что это спрос такой более постоянный. И подъем начнется тогда, когда опять начнет восстанавливаться спрос инвестиционный. Но для этого необходимо, чтобы кредитные рынки были разморожены, чтобы компании опять имели возможность привлечь средства для того, чтобы их инвестировать и так далее.
Федеральный бюджет России на 2009 год рассчитан, исходя из прогнозируемого спада российской экономики на 2,2%. Теперь министр финансов признает, что ориентироваться следует на спад в рамках от 6 до 8%.
Сергей Сининский, «Экономическая панорама». И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Речь пойдет о так называемом мобинге, так обозначают психологическое насилие, травлю человека в коллективе, в офисе или в школе. Об этом беседа нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна с членом правления Датского национального совета по делам детей Эльзой Гульдагер.
Жестокой забаве мобинга, пожалуй, лет не меньше, чем самому человечеству. И все же, когда на это явление всерьез обратили внимание? Понятие мобинг было введено в оборот в начале 80-х годов прошлого века, когда шведский врач-психолог профессор Хайнс Лейман проводил исследование психологического климата в рабочих коллективах Швеции. Ученый выделил особый тип поведения, названный мобингом, от английского «моб» – «толпа». Я охарактеризовал его как психологический террор, проявляющийся в систематических враждебных действиях одного человека или группы людей, направленных против другого члена коллектива. Лейман описал более 40 вариаций мобинга, таких как высмеивание, коллективный бойкот, утаивание информации, распространение лживых слухов, повторяющиеся придирки, обидные выкрики и тому подобное. В чем смысл и причина мобинга с психологической точки зрения? Стимулов к возникновению мобинга не так и много. Один из главных – это страх, являющийся одной из самых сильных наших эмоций. Не секрет, что в коллективе проявляется настороженное отношение к тем, кто не такой, как все, чужак. При этом мобинг по причине такого страха не возникает в новых сообществах, где, по сути, еще нет разделения на своих и чужих. А вот в устоявшемся коллективе реакция мобинга вполне вероятна. Как только в группе появляется новичок с неординарным поведением или внешностью. Другой причиной, запускающей механизм мобинга, является внутреннее напряжение всего коллектива. Оно возникает по самым разным причинам, но бесконечно копиться не может. Требуется выход, разрядка. И как только один из членов группы спровоцирует негативный выплеск эмоций в свой адрес, то разовая агрессия, подогреваемая всеобщим напряжением, может перерасти в полновесную эмоциональную травлю. Ну и еще одна причина мобинга – это безделье и скука. Когда члены группы, будь то школьный класс или взрослый коллектив, заняты выполнением поставленных перед ними задач, им просто нет нужды тратить время и силы на психологический террор. А профессиональная невостребованность вполне может быть компенсирована агрессией. Оттого, кстати, в коллективах нередко третируют хороших учеников или инициативных работников. Что из себя представляет типичный школьный мобер? Один из распространенных мифов гласит, что зачинщиками моббинга являются неуверенные в себе личности. Но это совсем не так. Как правило, мобберы – это физически сильные ученики с большим самомнением и высоким уровнем агрессии по отношению к детям и взрослым. У них отмечается выраженная тяга к насилию и низкий уровень эмпатии. Они не испытывают чувства сопереживания и не в состоянии поставить себя на место своей жертв, чтобы пережить их ощущения. Результаты социологических исследований свидетельствуют, что дети мобберы в 4 раза больше остальных рискуют быть втянутыми в сферу молодежной преступности. К этому следует добавить, что инициаторами травли не обязательно бывают лишь школьные силачи. Если сильные дети измываются над другими от скуки или для собственного удовольствия, то слабые делают это, чтобы упрочить свое шаткое положение в школьной иерархии. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Дании мобером является каждый 10-й ребенок школьного возраста. При этом 12% датских мобберов в свое время сами подвергались коллективной травле и издевательству. Это число значительно выше, чем в соседних Норвегии и Швеции, где таких детей, психологи называют их двойными агрессорами, насчитывается не более 3-4%. Возникает ощущение, что мобинг становится обыденным явлением в датских школах. Возможно ли этому противостоять? Для ребенка, особенно ученика младших классов, мобинг – это мощнейший стресс, приводящий к физическому и эмоциональному истощению, а нередко и к различным соматическим заболеваниям. И вполне понятно чувство родителей ребенка, подвергающегося издевательствам в школе. Однако в такой ситуации самым неудачным решением было бы стремление родителей самим разобраться с обидчиками. С 1 августа этого года в Дании вступает в силу закон, официально обязывающий администрацию школ препятствовать мобингу. Применение этого закона на практике предполагает выработку учебными заведениями стратегии борьбы с хулиганством. Так, например, учителя во время перемен должны внимательно следить за обстановкой на школьном дворе, чтобы вовремя вмешаться в конфликт. Однако следует понимать, что никакой закон, даже самый хороший, не может гарантировать ребенку комфортные условия пребывания в коллективе. Поэтому, если родители видят, что ситуация с мобингом зашла в тупик, не остается иного выхода, как переводить ребенка в другую школу. Говорит член правления Датского национального совета по делам детей Эльза Гульдагер. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шарова итоги сегодняшнего дня. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Вот главная политическая тема сегодняшнего дня. Муртаза Рахимов обвиняет Кремль в отходе от стандартов демократии. Чем вызваны такие заявления одного из самых авторитарных региональных лидеров России? Юлия Тимошенко объявила о намерении бороться за пост президента. Каков политический расклад сил на Украине накануне предвыборной кампании? На выборах в Европейский парламент перевес получили консервативные правоцентристские партии. Почему избиратели отказали в поддержке левым партиям? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 8 июня. Ответы будем искать в 20:07.
Спасибо, Андрей. Через 10 минут в эфире программа «Время гостей». А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами программы работали продюсеры Юлия Голубева, Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Консерваторы блока партии ХДС, ХСС и находящиеся с ними в правительственной коалиции социал-демократы...
У нас высокий уровень государственной поддержки.
Я удовлетворен тем, как проходит эта кампания. Она является большой проверкой.
Говорят, что в политике надо забыть, что ты женщина.
Силой Святаго Духа мы соприкасаемся...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.